Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о гаражах и ракушках, которые массово сносят в московских дворах. В программе участвуют Вячеслав Лысаков, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», автомобилистка Людмила Космачева и адвокат Андрей Столбунов, заместитель председателя президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек». Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только москвичи. И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вячеслав Лысаков, 30 сентября ваше движение провело в Москве митинг под лозунгом «Доступную парковку всем москвичам», и другой лозунг был «Защитим ракушки, гаражи и бесплатную парковку от произвола чиновников». Пожалуйста, расскажите, что послужило причиной этой акции.
Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Радио Свобода и Веронику Баде за то, что они сегодня эту тему взялись обсуждать с нашей помощью. Хочу предвосхитить возможные недоумение некоторых наших слушателей по поводу темы. Многие могут подумать, что тема мелка, скажем так. Ну, подумаешь, какие-то ракушки там, гаражи. Но на самом деле, это вопрос достаточно сложный. Здесь много проблем в этом вопросе сконцентрировалось. И в частности, вопросы частной собственности, да, прав человека. Кстати, Радио Свобода этими темами постоянно занимается. Так что мы абсолютно в русле, скажем так, да, нашей тематики. В чем проблема здесь? Мы не говорим о том, что ракушки должны стоять во дворах незыблемо, что они должны занимать детские площадки, газоны и прочее, прочее. Мы говорим о том, что у людей отнимают частную собственность, людям не предлагают нормальную альтернативу, людям не предлагают материальную компенсацию, людям насильно фактически, да, пытаются насильно заставить покупать так называемые народные, антинародные, конечно, абсолютно гаражи, потому что цена там фантастическая, людей выжимают на многоуровневые паркинги, где тоже цена совершенно сумасшедшая. То есть это обычное место, помеченное краской, значит, там 5-6-7-этажное здание, там на 100-200 машин каждый этаж, можно посчитать, во сколько обходится, кстати говоря, какую прибыль дает это здание. Оно без, совершенно без всяких коммуникаций. Это голые площадки, где стоят рядами машин. Они ничем не защищены, там стены даже не до самого верха, как бы, возводятся. Стоимость там 7-8, там и выше тысяч долларов за это место. Так вот, разговор о чем? О том, что у людей, отнимая собственность, не предлагают никакой альтернативы. И это людей возмущает. Ведь люди, почему ракушки заимели? Да, это элементарная возможность защитить свою собственность, то есть автомобиль от вандалов, от грабителей и так далее. Если бы власть, государство обязано защищать нас, если бы государство хотело, имело возможность защитить те же наши автомобили, то никто бы их не прятал ни в какие там уродливые ракушки. Людям предлагают фактически то, о чем я говорил, паркинги, гаражи и прочее, прочее, по стоимости, превышающей в 5-10 раз себестоимость таких объектов. И вот как раз проблема ракушек – это та капля воды, в которой отражается ситуация в жилищном, к сожалению, увы, жилищном нашем секторе московском. Цены складываются не из-за спроса рыночного, наш многие говорят, ну спрос, это, мы же в рынке живем, ну такая цена, такой спрос. Ну, уважаемые господа, если этот рынок бандитский, тогда да, это цены рыночные, поскольку мы все прекрасно понимаем, что стоимость одного квадратного метра жилья в Москве, себестоимость где-то 400-500 долларов, нам его предлагают за 3-4 тысячи долларов, то же самое с ракушками, с гаражами, себестоимость объекта построена там копейки, предлагают за многие тысячи долларов, и эта цена складывается из отката московским чиновникам, вот в чем дело-то, из отката московским чиновникам, не может прибыль быть в 5-10 раз больше себестоимости. Поэтому люди возмущены вот этим фактом. Мы дали информационную площадку владельцам ракушек и гаражей, потому что сносят не только ракушки, но и плоскостные гаражи. И мы предлагаем, если уж вы сносите плоскостные одноэтажные гаражи, дайте людям на первом этаже место бесплатно. Вы же все-таки им не даете никакой компенсации. Либо хотя бы по себестоимости представьте места. Нет, решение одно. Ломают все, всех изгоняют, предлагают предлагают по сумасшедшим ценам выкупить места. Совершенно понятно, что это не наведение порядка в Москве, а это способ московских чиновников заработать, положить себе в карман круглую сумму.
Теперь расскажите, пожалуйста, как это все происходит? Вот как происходит снос гаражей и ракушек?
Ну, несколько разных способов, и дальше вот Людмила расскажет, она теперь член нашей организации, она к нам обратилась как обычный владелец ракушки, она живет в Солнцево, и там тоже стали сносить ракушки, большинство снесли ракушек, но российские, к сожалению, российские люди по древней российской привычке, когда их начинают, значит, затягивать петлю на шее, они еще и мылом сами его, эту веревку, значит, намыливают, но не все, значит, меньшая часть все-таки сопротивляется. И в частности, Людмила как раз представитель такой общественной инициативной группы, которая активно этим начала заниматься.
Людмила, то есть, как я понимаю, вам свою ракушку пока удалось отстоять. Ну, расскажите, пожалуйста, что происходило.
Да. Да, нескольким, скажем так, нашим соседям в дворе. Дело в том, что было подано заявление в управо сохранений, и до этого, то есть в 2003 году 2000, и ранее были получены разрешения официальные от управы через РОО столицы, люди платили по 3000 рублей за разрешение. Теперь оказывается, что, вот как нам сказали, вас просто кинули, это никакое не разрешение, даже вот официальный ответ они пишут, что это не является разрешением на размещение ракушки. По 526-му постановлению, вот, на которое они ссылаются, они не работают по нему. То есть, вот мне, например, вместо того, чтобы рассмотреть мое заявление как полагается, то есть созвать гаражную комиссию, обсудить мое заявление, потому что у меня ракушка стоит между инвалидов, мне приходит официальный отказ, что раз вы не инвалид, мы вам типа отказываем в разрешении. И так как они понимают, что просто так вот снести, допустим, там или по суду даже не получается, они действуют противозаконно. То есть нанимают таджиков, узбеков. То есть вот именно людей, я не знаю, почему у них такая национальность на работе. Практически у всех управ люди, которые этим занимаются. И приходят, режут, ломают и бросают железо. То есть они считают, что типа если мы бросили железо рядом, то ракушку мы не увезли. Вот у нас, например, так было у многих. Сейчас люди подали в суд на, скажем так, противоправные действия, а наши ракушки не успели сломать. Мы организовали живой щит, скажем так, и просто физически препятствовали сносу.
Что вы постоянно круглосуточно дежурили?
Мы дежурили три дня, после чего они махнули рукой, хотя у нас заявление лежало уже в суде по поводу противоправных действий и по поводу отказа управы, скажем так, официально работать по 526-му, то есть рассматривать нормально наше заявление поданное. Ничего не останавливает, 02 вызывали. На что милиция приехала, то есть она даже у них не проверила документы, она проверила документы у владельцев ракушек. Да, вот как бы, я говорю, ну вот же люди ломают. Они при нас раз собрали все, да, которые хотели разобрать, они собрали ракушку. И то вот есть нас оставили пока.
То есть ракушки распиливают, ракушки вывозят на машинах, то есть либо где-то складируют, либо вообще ракушки пропадают в неизвестном направлении. Пропадает и имущество, кстати говоря, потому что в ракушках автомобилисты, ну, кто-то колеса хранит, кто-то там аккумулятор, еще что-то.
Да.
Вот. То есть это происходит совершенно по-разному, кто во что гораст, как говорится. Кто во что, хотя по закону, и вот Андрей скажет чуть позже, наверное, как это должно это решаться. Только по судебному решению, только с судебным приставом и так далее, и так далее.
Спасибо, Вячеслав. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвует автомобилистка Людмила Космачева, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков и адвокат Андрей Столбунов. И сейчас нам как раз понадобится комментарий юриста. Андрей, я попрошу вас прокомментировать ту ситуацию, которая сложилась у Людмилы. И вот в частности, у них было разрешение, за которое они платили деньги, и им сказали, что оно недействительно. Если можно, прошу вас.
Добрый день, дорогие друзья. Очень рад, что удалось принять участие в такой необходимой дискуссии, которая затрагивает хоть и локальную проблему, но она является частью большой и серьезной проблемы в обществе, которую рано или поздно решать придется, и решать, как выясняется, не кому-то постороннему, а решать нам, обществу, гражданам, жителям города. Учитывая, что моя профессиональная принадлежность определяет, так сказать, мой сектор в этой дискуссии, я бы хотел начать вот с чего. Прежде всего, конечно, ситуация, складывающаяся с теми документами, которые предлагались в свое время подписать жителям, якобы разрешающие установку ракушек, они на самом деле являются плодом безграмотности как представителей власти местной, то есть представителей управ, так и, к сожалению, безграмотность правовая населения вообще. Почему? Потому что, подписывая локальный договор, вот у меня есть экземпляр такого договора, подписанный конкретным жителем и представителем управы. Так вот, и его анализ, юридический анализ, говорит о том, что никакой юридической силы он не имеет. То есть в дальнейшем в суде никогда в жизни вы не докажете, что этот договор легитимен, и правда на вашей стороне не будет. То есть, в первую очередь, я думаю, вот Вячеслав подтвердит, основной задачей общества должно быть, скажем так, раскрытие вот этих вот позиций и раскрытие, раскрывание глаз, что ли, жителям, гражданам, что, ребята, не подписывайте, друзья, не подписывайте документов, которые могут оказаться абсолютно нелегитимны. Я не призываю, конечно, из-за каждого документа, там, может быть, обращаться к юристам, но, по крайней мере, та дискуссионная площадка и тот портал, который предлагают общественные организации, в частности, организация вот, «Свобода выбора» Вячеслава, так и другие, обращайтесь туда, и вам там помогут.
То есть как отличить одно от другого, да, легитимные
да.
от нелегитимных?
Совершенно верно. Потому что, когда задается вопрос, насколько законно то или иное решение, да, насколько законен тот или иной нормативный акт, следует заметить, что законность ставит своей целью достижение некой справедливости, социальной, общественной справедливости. Но также следует отметить, что законы это тоже люди пишут. И одна часть людей, получается, делает законы для ну, себя или какой-то части населения, а вторая часть населения думает, как эти законы обойти или как эти законы применить для себя. Поэтому получается такое разделение, к сожалению, в сегодняшней российской действительности. Ну, вот, и оно обрело за последние годы вполне осязаемую форму. Это... Я не знаю, может быть, я выражусь аллегорически несколько, но это некая стена, в которую бьется основная часть населения страны, а с другой стороны ее пытаются всячески подпирать, скажем так, класс чиновников и на местном уровне, на среднем уровне. К сожалению, эта проблема вот такая есть. И законность здесь, к сожалению, занимает не самое первое место. Именно законность. Я вот хочу, чтобы все поняли, о чем идет речь. Законность с точки зрения, значит, традиционного права, да, норма права, процесс и так далее. Суды, к сожалению, не независимы, как определяется в Конституции. Они находятся не в безвоздушном пространстве. Да, действительно, они финансируются из федерального бюджета, но находятся в зданиях, которые находятся на территории города Москвы. Судьи получают надбавки от исполнительной власти города Москвы. Поэтому ожидать от судов и от службы судебных приставов понимания проблем граждан и заявителей, потерпевших, к сожалению, не приходится. Если речь идет, судья выбирает между интересами правительства и интересами гражданина, то, к сожалению, гражданин здесь проиграет в большинстве случаев. Я думаю, что процент проигрыша 99, увы. И никакие юристы, адвокаты, даже если они самые, представляются самыми лучшими и с большим опытом, к сожалению, здесь вряд ли помогут. Поэтому, учитывая вот опыт Людмилы, я могу сказать, что именно общественная реакция, именно общественные движения скорее будут на сегодняшний день более действенными, чем вот чисто юридические и процессуальные какие-то меры.
У нас есть сообщение от слушателей. С одной стороны, ракушки – это старый хлам, с другой – владельцам демонтированных ракушек нужно выплачивать компенсации, пишет Станислав из Москвы. Вот как, кстати, обстоит дело с компенсациями? Выплачивают их и в адекватном ли размере?
Ну, вот мы, наверное, спросим Людмилу, поскольку она владелец ракушек.
Да,
вот
у вас же и все-таки не увезли.
Ну, неважно. Перед тем, как снести, как раз нам управа наша Солнцевская предложила на этом же месте организовать, скажем так, за наши же деньги свою стоянку с сеткой рабицы и сверху покрытие шифером. Сказали от 30 до 45 тысяч рублей. Увидев мои глаза, они сказали, ну, вы знаете, если вы уложите за свои деньги асфальт еще, то это будет дешевле. Я говорю, ну, хорошо, мы посоветуемся с нашими, скажем так, активистами. Вы скажите, какие документы у нас будут? А никаких, все это ставится...
На право собственности.
Да, естественно, это на баланс Д заставится. Я говорю, а мне тогда что? А вам разрешение на год.
Да,
а потом...
Интересно.
А потом продлять и как бы... И
то еще это не ваша, как
нет,
бы, будет
конечно.
Собственность.
То есть за ракушки нет вообще никаких?
Никаких,
мы пока
абсолютно.
Не знаем. Никаких. Разбирайте все, убирайте, разбирайте, или
куда
мы
хотите.
Разберем, увезем.
А компенсации
за плоскостные гаражи иногда предлагается компенсация. Как раз вот Андрей говорил о некоем гражданском, да, общественном, гражданской общественной активности. Это единственное, что может поменять ситуацию в корне. Потому что чем больше количество граждан перестанет, наконец, мириться с произволом, с чиновничьим, да и судебным в том числе. Чем большее количество граждан будет активно, вот на примере Солнцевской группы, которую представляет Людмила, другие у нас ребята сейчас на сайте появились, активисты, владельцы ракушек, гаражей, и даже не владельцы, а просто люди, которым эта тема близка. Чем больше количество людей будет активно обращаться в судебные органы, да, активно будет эту тему поднимать в обществе, тем больше вероятность, что мы эту стену, о которой Андрей говорил, все-таки пробьем. Потому что если мы будем молчать, молча все это принимать, любые действия властей, любые действия чиновников, они ведь заканчиваются чем? Нет противостояния, нет борьбы, значит, это очень развращает. Все больше и больше сумасшедших проектов в головах рождается у наших отцов города. И они готовы, значит, наши карманы вывернуть просто до последней копейки.
У нас есть звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу вас.
Я хотел рассказать о ситуации в Крылатском. У нас вот Вячеслав Иванович знает, я с ним созванивался. Мы говорили об этом. Но вот сейчас новое развитие ситуации. Во-первых, с чего началось? Нам предложили вместо наших ракушек делать тенты. Ну, не тенты, укрытия, как бы, для такой стоянку. И сначала за $4000 одно место. То есть как бы так предлагал добровольно. Все это пока мы не соглашались, естественно, до 2500 опустилось. И потом началось, как бы разделилось наши ракушки на добровольцев, которые согласились, чтобы снесли их ракушки, и дальше по ситуации. И фирма-подрядчик, который является как-то связан с главой управы Крылатского, предложила остальным просто тем же самым, также согласиться. Вот сейчас уперлись, те, кто добровольцы, в общем, те снесли ракушки. Остальные, я не знаю, какая ситуация сейчас будет, как развиваться, но нам уже угрожают телефоном звонят. Все это не представляется откуда, но понятно. Чтобы
спасибо, Сергей. Комиссия.
Вот здесь проблема еще возникает, которую мы не сказали, ну, которая вообще совершенно очевидна, что вот вокруг этой проблемы кормятся, работают прикормленные, скажем так, строительные фирмы, которые, конечно, имеют отношения и теплые связи с местными управами, которые назначают сумасшедшие цены, о которых мы говорим, в частности, вот $4000 за что? За место огороженной сеточкой. Вот. Но, тем не менее, есть кое-какие сдвиги, в частности, в Западном округе. Информация пришла вот от наших коллег, от наших товарищей о том, что предлагают самим обустроить эти места, да, причем, значит, префект, якобы, если я не ошибаюсь, префект говорил, что нам без разницы, какая строительная фирма, сами вы будете или вы кого-то наймете, то есть составьте проект общественный, в смысле смету, и можете решить этот вопрос как бы полюбовно среди своей инициативной группы. Поэтому это уже немножко обнадеживает, значит, есть возможность по себестоимости что-то сделать. Но, повторяю, это не во всех округах. Вот, в большинстве все-таки делается так, как мы слышали.
Еще один звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день, животрепещущая тема. Значит, Красноховская набережная, дом 11, дом 5/9. значит, сносят гаражи ветеранов войны со всеми разрешительными документами, капитальные гаражи, срезали ворота 2 числа. Милиция стояла, потупив глаза, понимаете? Никто нас не хочет защищать, значит, а это самое управо отворачивается, якобы это все по решению правительства Москвы. Налетели, значит, со стволами в коже, значит, с болгарками, привезли целую бригаду, но я еле-еле отстоял свой гараж, говорю, вот, говорю, что хотите, хоть убивайте, не дам.
Мне звонили, кстати говоря, прошу прощения, да, спасибо за информацию, слушатель нашего. Мне звонили, сказали об истории, когда просто избили участника Великой Отечественной войны, просто вцепились ему в горло, там и была бы самая настоящая драка. Я, к сожалению, не смог до него дозвониться, но такие факты есть. И в данном случае государство, в частности, правительство Москвы, оно ведь должно выполнять и социальные функции. Мы понимаем, что земля в Москве супердорогая, да, но нельзя же идти так напролом, презрев все нормы морали, все нормы социальной справедливости.
И еще звонок у нас от Галины из Москвы. Прошу вас, Галина.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такая ситуация. Мне повесили объявление о том, что 26 числа снимут ракушку. Как мне в такой ситуации вообще поступить?
Андрей, да, Андрей, тогда, наверное. Да?
Ну, я, конечно, с удовольствием отвечу, да, какие практические шаги могут быть. Но я, как юрист, должен какие-то юридические вам рекомендации давать.
А, мы народные можем дать, да.
Понимаете,
мы можем
дать народные. Что если я сейчас потрачу драгоценное эфирное время на перечень мероприятий, я предлагаю вам вот что. Есть ряд сайтов, в частности, ну, вот сайт Вячеслава.
Мы предлагаем обычно помощь именно таким людям, которые не знают, что делать.
19 May от слова май по-английски. 19 цифрами may.ru.
Все-таки куда?
Да.
Обращаться,
значит,
хотя бы,
ну прежде начала. Всего, это вот те же живые щиты, о которых мы говорили. То есть люди должны стараться, чтобы кто-то находился круглосуточно. Это бывает пенсионеры, да, там, ну, кто-то там, инвалиды и прочие, которые просто визуально контролировали бы процесс, если увидели, что собирается некая группа с желанием разрезать, снести и увезти, созваниваться и подъезжать нескольким людям и просто начинать элементарный скандал. Надо предупредить тех, кто хочет сносить.
У меня все-таки есть надежда на то, что это можно решить как-то юридическим образом, поэтому мы вот подавали в суд. Вот,
да, решить это, конечно, можно, но во главу угла нужно поставить следующее. Фиксация всех фактов, происходящих с вашей ракушкой. Видео, аудио,
звонки в милицию,
комиссии общественные, да. То есть звонки в 02 и так далее.
Спасибо, господа. Сегодня в 16.07 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Ее тема – мифы о Грузии в русской культуре. Русская поэзия и проза немыслимы без Грузии, так считает ведущий передачи Иван Толстой. Программа «Мифы о Грузии» напоминает о том времени, когда национальность растворялась в общечеловеческом. Первый раз программа в эфире в 16 часов, с повтором в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии автомобилистка Людмила Космачева, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков и адвокат Андрей Столбунов. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Международные организации, правозащитники и СМИ выражают скорбь и возмущение в связи с убийством Анны Политковской. В заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов гибель Анны Политковской названа огромным ударом по независимой журналистике в России. Комитет напоминает, что Россия остается одной из самых опасных стран для журналистов. С 1992 года здесь погибли 42 сотрудника СМИ. Следствие по делу об убийстве Политковской рассматривает как одну из главных версию, связанную с профессиональной деятельностью журналистки. По некоторым данным, правоохранительные органы располагают видеозаписью с изображением предполагаемого убийцы. Составляется его фоторобот. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа муджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. Район проведения операции оцеплен. В 68 российских регионах сегодня проходят выборы в различные органы власти. В частности, будут избраны депутаты законодательных собраний Карелии, Тувы, Чувашии, Приморья, Астраханской, Липецкой, Новгородской и Свердловской областей. На парламентских выборах в Латвии, по предварительным данным, победила правящая коалиция. Входящие в нее партии во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса получили около 45% голосов избирателей. В Пакистане сегодня отмечают первую годовщину катастрофического землетрясения, жертвами которого стали почти 75 тысяч человек. В траурной церемонии памяти жертв трагедии принял участие президент Пакистана Первес Мушарраф. В иракском городе Диване, к югу от Багдада, сегодня американские и иракские правительственные силы вступили в столкновение с боевиками, пока нет сообщения о потерях сторон. На западном берегу Иордана израильские военные застрелили вооруженного палестинца. По сообщению израильского командования, солдаты открыли ответный огонь после того, как боевик напал на военный патруль. На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. В передаче участвуют лидер общественного движения автомобилистов «Свободы выбора» Вячеслав Лысаков, адвокат Андрей Столбунов, заместитель председателя президиума межрегиональной коллегии адвокатов «Закон и человек», а также автомобилистка Людмила Космачева. И мы обсуждаем массовый снос гаражей и ракушек в московских дворах. Напомню, что мы ждем звонков слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть звонок. Ольга Ивановна из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот кто может защитить интересы другого лагеря населения, противоположного? Вот у меня сейчас вот поставили ракушку в мае, понимаете, я уже дошла до главы управы Шемякина, наш округ Северный, Войковский. Не Войковский, а этот Головинский. Вот. И он обещал, что это незаконно поставленная ракушка прямо перед окнами нашими, понимаете, на газоне, что ее уберут. И тем не менее, значит, с мая уж все стоит и ничего, а вот и ныне там.
Спасибо, Ольга Ивановна. И есть еще сообщение от Артема из Санкт-Петербурга. Нужно сносить не только ракушки, но и запрещать держать машины во дворах, в частности, запрещать ставить их на тротуарах и газонах. Они должны стоять либо в гаражах, либо на спецстоянках. Третьего быть не должно. То есть мешают все-таки ракушки москвичам-то?
Нет, вы знаете, конечно, ракушки могут и мешать москвичам. И в самом начале нашей беседы я сказал о том, что мы не за то, чтобы ракушки стояли на детских площадках, либо на газонах. Вот. А то, что касается второго звонка, я могу сказать, что существуют ГОСТы и СНИПы, строительные нормы и правила, по которым вообще-то, по самым последним данным, количество машиномест около нового дома должно соответствовать количеству квартир, понимаете? То есть мы не говорим о том, что машины должны... Почему они на тротуарах стоят? Потому что строители принимают дома, а строители урезают территорию, не дают возможности не строить площадки для того, чтобы машины были нормально стояли цивилизованно около дома, да? Люди начинают ставить где-то по углам, по тротуарам, там залезать, неизвестно куда. А делается это по одной простой причине. Повторяю, земля дорогая, поэтому чиновники и строители пытаются из каждого сантиметра земли выжать максимум денежных средств, в том числе себе в карман. Вот в чем проблема.
Да, вот по поводу, женщина звонила по поводу того, что ракушка мешает, стоит не там и так далее. Ну, понятно, что можно подать исковое заявление в суд и в судебном порядке решать этот вопрос. Так же, как и делают множество ракушечников, которые сталкиваются со своей проблемой. Это во-первых. Но я еще раз напоминаю, что проблема не в ракушке как таковой, да, а проблема в том, что не предусматривают, к сожалению, наши чиновники, да, местные, не предусматривают вообще организацию, правильную организацию паркинга в наших дворах. Действительно, земля в Москве дорогая, причем непонятно почему, это еще предстоит общественности, я думаю, этот вопрос поднимать долго. Благодаря этому точечная застройка, уплотнение застройки, хоть и пытаются, ну, надо отдать должное, пытаются все-таки с этим бороться, действительно, и подземные паркинги, то есть невозможно на сегодняшний день построить новое здание в Москве, инвестор обязан предусмотреть подземный паркинг, да, с одной стороны, это, конечно, правильно, а с другой, во-первых, это не решает вопрос в корне, потому что количество машиномест там весьма невелико. И, во-вторых, проблемы простых граждан это также не решает, потому что множество старых домов, которые не обладают технической возможностью для установки этих паркингов. В итоге надо смотреть шире, надо смотреть на вообще я не знаю, может быть, даже приданию крупным городам, мегаполисам каких-то особых статусов, какие-то особые там применять моменты. Все это, еще раз повторяю, вероятнее делать в рамках общественных дискуссий, чтобы это было прозрачно, чтобы чиновник не мог сам по своему усмотрению решить, какой участок продать. Ведь существуют у риэлторов теневые списки участков, которые, в принципе, можно оформить. Эти списки ходят по всем риэлторским конторам, обсуждаются, как, кому, где найти инвестора, кому чего занести. Все это есть. И откуда эти участки берутся? Ведь есть генеральный план застройки Москвы 87-го года, который с 90-го года не то что не выполняется, а такие вопиющие нарушения. Вот мы в общественных дискуссиях, которые проводим с гражданами, в частности, и в жилищной сфере, все это знаем, понимаем, видим, и вот сейчас, я думаю, настало время просто это преподнести правильно обществу и начать обсуждение, и сделать все процессы прозрачными. Вот я считаю, что это гораздо будет эффективнее, чем какие-то экстремистские или такие высказывания, что вот что правда, что ложь. Давайте это обсуждать и какой-то консенсус находить.
Еще один слушатель нам дозвонился, Дмитрий Михайлович из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Да. Скажите, пожалуйста, если вопрос о земле, о которой сейчас говорили, то тут, так сказать, возникает следующий вопрос. Мы самостоятельно собрались, построили это укрытие, поставили в них машины, но мы не знаем, абсолютно не знаем, кому принадлежит эта земля и кто будет потом... Через год или, не знаю, через два, когда угодно, придет и скажет: извините, это земля, мы не знаем, это земля не ваша, это земля наша. Как в таких случаях, значит, они могут, собственно, распоряжаться местом, на котором стоит ракушка или стоит укрытие, которое мы сделали.
Спасибо,
а потом, на мой взгляд, это просто совершенно неприкрытая, так сказать, торговля местами. Вы не забудьте, вспомните, вернее, сколько было по распоряжению нашего мэра, сколько раз изымались какие-то новые палатки, старые убирались, новые ставились на те же места, только ради того, чтобы, очевидно, кому-то подзаработать.
Спасибо вам за звонок. Как раз эта тема, о которой мы и говорили, что земля принадлежит всем нам, москвичам, да, а распоряжается ей какая-то конкретная определенная группа чиновников. И то, что говорил Андрей, абсолютно поддерживаю. Наша задача все-таки, но это, скажем, задача не тактическая, стратегическая, задача вот в частности общественной организации, гражданский контроль над государством, над чиновниками, над бюрократическим аппаратом. По поводу... звонка, ну, пожалуй, вот эта информация, которая подталкивает к таким мыслям.
И еще один звонок. Людмила Викторовна из Подмосковья. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я тоже хочу, тоже из другого лагеря. Так как вот у нас в Королеве, я живу в Юбилейном, вернее, у нас были эти ракушки, это было ужасно. Сейчас много снесли ракушек. Но теперь у нас машины стоят прям под подъездами, и на газоны все вытоптано. И вы знаете, я знаю, что у людей есть гаражи, и по два, и по три гаража. И почему кто-то должен ставить ракушку или заезжать под подъезд? А я не хочу, я хочу дышать нормальным свежим воздухом.
И... Вы знаете, это касается, наверное, вот эта проблема, два лагеря, да, у кого нет автомобиля, тот говорит, что, ну, говорят, тот, кто купил автомобиль, значит, старается его продать, а у кого нет, он мечтает его купить. Наверное, да, здесь, конечно, имеет объективное место, объективные некие разногласия между тем и другим лагерем, но, наверное, нам всем надо изучать закон о товариществе собственников жилья, ТСЖ, да, вот, который говорит о том, что... если таковое товарищество оформляется, то оно коллективно, абсолютно на демократических началах может решить, где ставить машины, где разбить газон и так далее. Придомовая территория, в таком случае придомовая территория, это, кстати, по поводу предыдущего звонка, придомовая территория распоряжаются жители товарищества собственников жилья. Вот это, видимо, один из выходов. Но, повторяю, закон очень объемный, вышел не так давно, поэтому в нем надо разбираться. Но к нам поступает информация о том, что люди таким образом пытаются пытаются решить проблему, учесть интересы и автомобилистов, и людей безлошадных, скажем
вот,
так.
Вот, как мне кажется, Вячеслав, все равно правительство Москвы очень много делает для того, чтобы поделить людей на два лагеря, потому что людям внушается, что вот, вы посмотрите, они занимают общую землю, вы тут можете ходить гулять. Люди, некоторые как бы на это реагируют, да-да-да-да-да, но в итоге же все равно там не построят, скажем так, город, да, какое-нибудь развлечение, там все равно построят, конечно, скажем так, эти конечно, же палаточки, за, то есть для того, чтобы вытащить у людей эти деньги. Вот мне кажется, как бы раньше же не было у нас но вот такого
деления. Даже вот это вот предыдущий, да, звонок, женщина сказала, что было плохо, ракушки были там страшные, как я понял, а сейчас еще хуже, то есть они на тротуарах, у подъездов и так далее. Да, если бы строилось вместо этого что-то, потому что люди говорят, ну дайте нам землю, не в этом месте, в другом, давайте мы это покрасим, посадим там цветочки и так далее, благоустроим и прочее.
Да, мы
предлагали
также коллективное письмо, писали в управу.
Вот, никто же не дает, значит, вместо этого непонятно, что будет, или будут места от сломанных ракушек, абсолютно, да, вот, бездарным образом, значит, освобожденные, либо настроят какие-то коммерческие точки, которые опять будут приносить прибыль, мы знаем кому.
Еще один звонок, Олег из Москвы, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, тут упоминалось, что ракушки сносили какие-то узбеки. Я хотел бы сказать, что мэрии, что наши городские органы вообще набирают таких странных людей свои, якобы для своих вот дел, что их часто невозможно отличить от бандитов.
Да.
Только вчера я пришел к своему дому, у нас тут такой садик по японскому стилю, и увидел, что неизвестный мужчина собирает камни из этого садика для каких-то своих целей. Он сказал дворнику нашему, что его послала управа. Когда я попросил у него какой-нибудь документ, он ничего не ответил. А когда подошли еще два мужика, и ему уже надо было как-то объяснить свое поведение, вместо документа он просто выхватил нож. Мы вызвали милицию, я не знаю, чем там это кончилось, я в этой драке не участвовал, но факт остается фактом. Вот только благодаря тому, что в этих управах работают совершенно невозможные личности, практически любой уголовник может представиться, любой аферист, деятелем городских властей.
Но мы не будем затрагивать национальный вопрос, да. Ну так получилось, что люди согнаны со всего постсоветского пространства, в частности, их нужда притянула и заставила приехать в Москву. Понятно, что у людей иногда очень низкий образовательный уровень, но надо этим людям, но среди них очень много таджиков. Ну, это ни о чем не говорит абсолютно. Действительно, этим людям надо объяснять, что они нарушают уголовный кодекс, что они будут отвечать по соответствующей статье. Это, кстати, иногда действует. Нам поступает информация, что когда предупреждали таких гастарбайтеров о том, что их действия, за их действия будут отвечать они сами, они отступались и не выполняли команду управы.
Еще один звонок. Лев Яковлевич из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте. И Лев Яковлевич, вы нас слышите?
Да.
Прошу вас, ваш вопрос.
Ну, вопрос. У нас, я живу в селе Давыдково, у нас тоже такая же проблема. 21 сентября у нас был действительно такой решительный снос ракушек при присутствии представителей управы. И, да.
Да, мы вас слушаем.
Вопрос тот, что...
Плохо очень, простите, вот, да, вас очень плохо слышно, но, видимо, это вот Лев Яковлевич прислал нам сообщение, что 21 сентября был очередной акт вандализма, пришла бригада из РЭП-35, стали спиливать болгарками замки, представитель управы сопровождения участкового мотивировал распоряжение правительства Москвы без всяких документов об исполнении судебных органов, мы считаем, что это произвол, мы в тот день отстояли свои ракушки, но что будет дальше, не знаем, просим помощи и содействия, все противоправные действия запечатлены на пленку, правомощно или нет обращение в суд. Вопрос к юристу.
Да. Естественно, правомочно. То есть в суд исковые заявления можно подавать в любом случае и нужно подавать, потому что если вы будете бездействовать, то, соответственно, и против вас будут применяться другие санкции. Кто первый написал, тот и прав. Но вот, к сожалению, у нас сейчас в современном российском праве такой принцип, что это касается и уголовного производства, и гражданского. Кто первый иск подал, тот вроде бы и прав, того права и ущемляются. Поэтому, если даже... Чем раньше вы подадите любое исковое заявление, тем лучше. Еще раз напоминаю, что оно должно быть подкреплено какими-то фактами, и если у вас документы нелегитимные, то есть какие-то вызывают сомнения. Вы все равно их, конечно, прикладываете, это понятно, но старайтесь фиксировать, то есть собирать первичку для суда. То есть это видео, аудиоматериалы, даже, ну, пускай это будет диктофонная запись, пускай на диктофонной записи будет там какие-то высказывания сотрудника управы, которые потом... Все это можно и нужно применять в суде обязательно.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» адвокат Андрей Столбунов, а также автомобилистка Людмила Космачева и лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. У нас звонок от Леонида Николаевича из Москвы. Здравствуйте, Леонид Николаевич.
Добрый день. Дело в том, что все, конечно, упирается в землю. Такая скученность застройки не позволяет, конечно, уже, чтобы были скверы, гаражи. У нас на каждого в стране, в России, приходится 100 квадратных километров земли, понимаете? Но ради наживы специально устраивать вот такую скученность населения, не думая о том, что завтра будет, может, война, понимаете? Все думают, что войны не будет. Одна бомба, и вот это 20 миллионов населения Москвы, которые хотят тут устроить, в один день не будет. Не будет России, понимаете?
Ну, дай бог, конечно, нет, Леонид Николаевич.
Раньше в каждом доме было бомбоубежище.
Согласна.
Делали, а не какие-то
сейчас
гаражи.
Сейчас об этом вообще не заботится.
Понимаете? Сегодняшнее руководство думает только о наживе. И думает только истребить это население. Оно подыхает каждый день.
Ну, я не думаю, что прям уж такие конкретные цели у руководства, как истребить население.
Геноцид такой, да?
Да, побочные эффекты, наверное, каких-то решений властей. Еще один звонок, Евгений Павлович из Москвы, прошу вас.
Я хочу сказать, а вот как быть мне, когда грохаются эти самые, как называется, ракушки вот это вот, закрываются в 2 часа.
А вы не пробовали подойти к хозяину, извините, что я вас перебиваю, это же легко сделать.
Я беру бинокль и посмотрел, кто это, и больше у меня нет. Есть там среди, вот 10 гаражей у меня стоит, среди них один порядочный человек. Мы сейчас будем говорить о культуре нашего народа. Я просто хочу сказать, один человек, который так тихонечко закрывает в 7 часов вечера, там, в 9 часов утра, а все остальные просто в 2 часа ночи, бух,
бух. Евгений Павлович, вот, надо, значит, вести какую-то воспитательную работу, как говорится, с этими людьми.
Работу?
Беседовать с ними, объединяться тоже как-то для борьбы с этими людьми.
В конце концов, естественно, если уже человек, конечно, не будет понимать и создавать вам какие-то большие проблемы, вот как советовал наш адвокат, да, вы можете, опять же, подать на него в суд тем, что он вам вот нарушает, ущемляет ваши права.
Еще один звонок. Анна Степановна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить. У нас кооперативный дом и придомовая территория тоже принадлежит кооперативу. У нас стоят ракушки возле дома. Могут ли их снести? И какие права мы имеем?
То есть, насколько я поняла, ракушки ваши, да? Ну, женщины.
Но если территория оформлена как вот товарищество собственников жилья, то тогда нет. Они распоряжаетесь этой землей вы. Вообще-то.
Если же просто дом кооперативный, да, без дополнительного обременения земельного участка, как это в соответствии с законом о ТСЖ оговорено, то, к сожалению, такие же проблемы у вас будут. То есть, если просто кооперативный дом, не более того.
Спасибо, Андрей. Сейчас я предлагаю послушать выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Застраховать свою гражданскую ответственность теперь можно без документов на право владения автомобилем. Такое положение действует в России с 1 октября. Кроме того, при покупке полиса обязательной автогражданки страхователь обязан известить страховщика обо всех страховых случаях за прошлые годы. Если сведения окажутся ложными или неполными, автовладельца ждет штраф. Но в случае утери полиса или стикера страховая компания обязана выдать дубликат бесплатно. В Москве скоро появятся парковки с лифтом. Они напоминают по конструкции этажерки, в ячейке которых помещаются автомобили. От водителя требуется лишь загнать машину в лифт, а оператор поднимет автомобиль на нужный ярус и поместит в нужную ячейку. Префектуры административных округов заняты поисками места для первых 10 механизированных парковок. Московские власти надеются благодаря нововведению уменьшить количество гаражей, ракушек и пеналов, борьба с которыми до сих пор была безуспешной. Представители компании Volkswagen сообщили, что в конце октября в Калужской области начнется строительство нового автомобильного завода. Здесь будет налажено сборочное производство машин знаменитой немецкой марки. А Ford начинает в декабре производство автомобилей с двухлитровым двигателем, сообщает пресс-служба компании. Официальные дилеры Ford начали принимать заказы на Ford Focus российской сборки с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 145 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Заводская цена автомобиля в зависимости от типа кузова и комплектации составит от 16,5 тысяч до 19 тысяч долларов. Корпорация Toyota обошла американских производителей на автомобильном рынке США. Японский автопроизводитель опередил таких гигантов, как General Motors и Daimler Chrysler, и даже компанию Ford, которая подняла продажи почти на 5%. Toyota ежегодно увеличивала продажи на четверть, однако General Motors заявляет, что снизил объем продаж сознательно, потому что компания занята разработкой моделей, потребляющих меньшее количество топлива. Через 4 года на рынке появится маленький Rolls-Royce, делится планами концерн BMW. Новинка будет не только меньше нынешних моделей этой марки, но и дешевле их. Дизайн машины пока в работе, но BMW уже начала обучение мастеров по кожаной и деревянной отделке салона. Место сборки малыша известно. Это завод Rolls-Royce в Гудвуде, графство Западный Суссекс. А субкомпактная версия Renault Twingo уже реальность. Он стал намного спортивнее и молодежнее не только за счет квадратных выхлопных труб, спойлера на крыше, массивного переднего бампера и стосильного турбированного четырехцилиндрового двигателя объемом 1,2 литра. Внутренняя начинка Renault Twingo высокотехнологична. В салоне есть разъемы для подключения iPod и смартфонов Nokia, 15-дюймовый экран бортового компьютера с веб-камерой и выходом в интернет, а также USB-порт и голосовое управление освещением. Самый крохотный из модельного ряда Renault станет серийным весной 2007 года. А у корпорации Nissan Motor свой малыш, новый Nissan Oti. Его сдвижные двери позволяют парковаться на любом пятачке и в мини-гараже. Эффектная внешняя машинка выпускается в 10 вариантах расцветки кузова и нескольких версиях, в том числе особо спортивных RS, RX. Автомобиль оснащается либо обычным, либо турбированным двигателем объемом всего 0,7 литра. При этом модификация с обычным мотором превосходит все остальные двигатели по экологичности. Содержание вредных веществ в выхлопных газах на 75% ниже. По этому показателю Oti соответствует экологическим стандартам 2010 года. На днях прошла мировая премьера серийной гибридной модели Nissan. Это Altima гибрид, который представляет собой просторный седан с четырехцилиндровым двигателем 2,5 литра и дополнительным электрическим мотором. Общая мощность силовых установок составляет 198 лошадиных сил. При этом машина разгоняется быстрее, чем с обычным двигателем такого объема. Благодаря новым разработкам выхлоп Nissan Altima гибрид фактически не содержит вредных веществ. Самый скоростной Mitsubishi Lancer может появиться на дорогах уже в 2007 году. Стало известно, что он проходит испытания на трассах Австрии. Новый Lancer седан станет самым быстрым представителем этой модели и возглавит весь модельный ряд Mitsubishi. Судя по неофициальным фотографиям, это полностью новый автомобиль с вытянутой линией крыши, сильно наклоненным лобовым стеклом и очень коротким для таких размеров багажником.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. А вот как вы думаете, уважаемые гости программы, вот что прошло в новостях, вот те парковки, которые предполагается создавать в Москве, они действительно решат проблему гаражей и ракушек?
Хотелось бы верить, что они решат. Самое главное, опять же, проконтролировать, что это будет за система, да?
Сколько это будет стоить, да?
Если это будет такой монстр, да, механический, который в наших условиях из суровой зимы, например, будет клинить там этот механизм, к примеру, да, ну я такой частный случай беру, то извините, соберется очередь из там 50 машин и будут въезжать час, то зачем же такая система нужна? Это будет просто издевательство очередное просто, вот и все.
У нас звонок от Юрия Петровича из Москвы. Здравствуйте.
Вот я хотел спросить у юриста. Он в своем выступлении говорит о законе ТСЖ. Или он имеет в виду жилищный кодекс?
Нет, нет. Имелся в виду именно закон о товариществах собственников жилья, а не жилищный кодекс в данный момент.
И сейчас я хочу дать слово Вячеславу Лосакову. Вячеслав, на вашем сайте вы даете советы автомобилистам, как отстоять свои ракушки. Попрошу вас.
Вот, да, мне хотелось бы, во-первых, сказать о том, что и призвать всех быть более активными, потому что вот мы сейчас провели митинг, как видите, уже СМИ обсуждают эту тему. Вопрос сдвинулся с мертвой точки хотя бы в наших умах, в нашем сознании. Нам многие не верили, что мы сможем защитить правые рули, американские поворотники, Олега Щербинского, что мы не сможем снять мигалки. Процессы идут, все знают, чем закончились эти темы. Поэтому я сейчас, пользуясь вниманием радиослушателей, хочу сделать маленькое объявление. 14 числа наша организация координирует и проводит акцию против цены качества бензина. Она имеет такое народное хлесткое название «Бензин за 12, а не бодягу за 20». Вот. А акция будет проходить почти в двух, вот уже почти два десятка городов, регионов заявили. Следите за новостями на нашем сайте 19may.ru или «Бензин через Z». Москва проводит на Триумфальной площади у памятника Маяковскому в субботу, 14 октября, с 12 до 14. В понедельник мы узнаем у мэрии, должно быть согласование. Призываю всех автомобилистов и пешеходов прийти. Цена на бензин отражается на всем, на продуктах, на нашем кошельке и прочее.
Теперь советы других участников программы. Прошу вас, Андрей Столбунов, что вы советуете автомобилистам по поводу ракушек
и гаражей? Скажем так, во-первых, следует, на мой взгляд, сейчас, на сегодняшний день, подать массово, то есть не в одиночку, а подать массово заявки на регистрацию ракушек, да, то есть установлен в законном порядке. Опять же, еще раз напомню, что все механизмы, все есть на сайтах, поэтому я не буду углубляться сейчас в этот вопрос. Но если одновременно будут поданы данные заявки, они будут, естественно, не приняты местной властью, это понятно. Потом также массово их обжаловать в судах. Я считаю, что вот именно массовость в данном вопросе приведет, опять же, в правовом поле, еще раз повторяю, да, приведет к сдвигу и в сознаниях судей, и, может быть, управ и так далее.
Абсолютно присоединяюсь.
Прошу вас. Мне просто хочется пожелать, скажем так, людям побольше уверенности в себе, потому что идет расчет на то, что у власти все схвачено, и простому человеку защитить свои права будет экономически невыгодно. Вот, и долго, что он смирится с преступлением. Мне бы хотелось просто сказать, что все-таки давайте судиться, давайте устраивать, скажем так, принимать меры самозащиты и сопротивляться, скажем так, незаконному сносу.
В рамках закона.
Да, в рамках закона.
Да, и я еще хочу добавить, что представители юридического сообщества Москвы и области сейчас планируют такой интернет-портал, где можно будет за фиксированные и понятные деньги, да, вот создать такое вот массовое движение в правовом поле, и мы готовы в этом помочь.
Спасибо всем участникам программы. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали автомобилистка Людмила Космонова, лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков и адвокат Андрей Столбунов, продюсер программы Екатерина Высоцкого. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Перед лицом внешней угрозы люди сплачиваются, особенно в Грузии.
Мило Джуканович отказался снова стать премьер-министром Черногории.
Мой дом и дома других правозащитников оцеплены полицией. Мы под домашним арестом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Северокорейские специалисты проведут ядерные испытания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21530.